Дорогая молодежь, наше прекрасное, представительное, очень назидательное молодежное общение приходит к заключению. Я сейчас сидел, слушал пение хора, и мое сердце наполнило какая-то определенная грусть. Знаете, из-за чего? Еще одна проповедь, потом молитва. А потом просто все закончится, и все мы уедем по домам. Я сидел и думал, кто-то, планируя поездку на общение, хотел от этого общения нечто иметь. Кто-то с кем-то хотел встретиться, кто-то с кем-то хотел пообщаться, кто-то кому-то, может, просто хотел посмотреть искренно в глаза и что-то там увидеть или прочитать. Кто-то ехал сюда на общение с каким-то грузом и думал: «Господи, помоги приехать с этого общения совсем другим, иным человеком». Общение наше приходит к заключению. Я сейчас прочитаю слово, обращу внимание на некоторые мысли, и мы будем молиться. Может, предоставим возможность помолиться сегодня тем, кто действительно не имеет радости в жизни. Предоставим возможность помолиться тем, кто чем-то обременен, у кого какие трудности есть. Мы предоставим возможность помолиться. Но я хотел бы сегодня, чтобы еще чуть-чуть мы набрались терпения, выслушали одно слово, а потом будет заключительная молитва. Текст, который я хочу прочитать, это Евангелие Луки, 14 глава. Я прочитаю сперва один стих, а потом еще буду читать по ходу своей проповеди. Евангелие Луки, 14 глава, 15 стих. «Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“». Молодежь, я сегодня хотел обратить наше внимание на вот эту фразу, которую восторженно сказал человек в присутствии Иисуса Христа. Как звучала эта фраза? «Блажен» или «счастлив тот, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Я сегодня хотел бы не то что перефразировать, а может чуть-чуть под другим углом сказать эту фразу. Я хотел бы сегодня сказать эту фразу примерно так. А есть ли те счастливые, которые твердо уверены, что они спасены? Я хотел бы еще по чуть-чуть по-другому сказать. А ты, дорогой друг, красиво одетый, с умным лицом, с умными глазами, ты внутри, в сердце имеешь эту уверенность, что придет время, и ты вкусишь хлеба в Царстве Небесном? Есть определенные условия, которые получил, которые сказал Иисус Христос. А кто же вкусит хлеба в Царстве Небесном? Я хотел бы привести один пример из личной жизни. Когда я покаялся, я не думал, что мне братья или церковь так быстро преподаст крещение. Я покаялся в апреле 93 года. Это было 14 апреля. А крещение мне церковь преподала 1 августа. Прошло несколько месяцев, и мне преподали крещение. Вообще, то, что мне решили преподать крещение, такому, какой я был, негодный, испорченный, плохой, я думал, что, может, пройдет год, два, три, пока меня допустят до крещения. Но прошло несколько месяцев, и церковь решила преподать крещение. Вообще для меня это было величайшее счастье. Я очень сильно готовился к этому дню крещения. Когда преподали мне крещение, я вышел с воды, переоделся, стою счастливый. Нас было 10 крещаемых. Из этих 10 крещаемых был мой папа, мама, я, сестра и брат. 5 было наших и еще плюс 5. И вот мы стоим на берегу реки, и нам церковь вручает подарки. Я смотрю, выходят те, которые будут дарить подарки. У кого-то в руках был букет, у кого-то сборник песен, у кого-то сборник стихов. А у одного брата в руках была Библия. Когда я увидел Библию, это был 93-й год, и вообще Библия – это была великая ценность. Не то, что ценность, а дефицит. Только проповедники, и то не все имели Библии. И тут вдруг 10 человек, а Библия одна. Есть букет цветов, есть сборники, там еще что-то было, но Библия одна. И вдруг мое сердце сжалось сильно, и думаю: Господи, кому подарят Библию? А мне так захотелось иметь Библию. У меня было Евангелие, я читал Евангелие, но у меня не было Библии. И я стоял, и по очереди стали подходить, дарить подарки. И какой я был счастлив, когда брат, который держал в руках Библию, он подошел ко мне. Знаете, я взял в руки Библию, я от радости не мог удержаться, потекли слезы. Я прижал Библию к груди. Действительно, одно мое счастье, то, что Бог меня простил, дополнилось вторым счастьем, что мне крещение преподали. И еще огромное счастье, мне на крещении Библию подарили. Прошло короткое время, меня призывают в армию на службу. И для меня было очень трудно взять Библию с собой. Не взять. Думаю, возьму, она мне сильно нужна. Но боюсь, а вдруг заберут? Только что закончились времена гонений. Я не знаю, что там в армии меня ждет. Но я, как христианин, положил в сердце не принимать присягу, быть верным Господу на протяжении всей службы. И я скажу вам, я побоялся взять с собой Библию. Я взял, мне на проводах подарили такое маленькое Евангелие, издание Гедеона. Вот такое маленькое карманное Евангелие, которое помещалось в карман гимнастерки. Вот с этим Евангелием я ушел на службу. Прошло несколько месяцев. Служба у меня уже чуть-чуть наладилась. И когда я поехал домой в отпуск, а я ездил очень часто домой, вообще скажу вам удивительно, ну, не буду о службе говорить, потому что общение долго затянется. Но служба у меня была очень хорошая. Я помню, я взял с собой Библию в армию. Она была у меня в машине, я возил очень большого начальника. Служил в штабе дивизии. И так получилось, что я в любое свободное время открывал Библию и читал в своей машине. И вот один раз к нам приехал один генерал. И он приехал, с ним приехала дочь и сын. Дочь примерно возраста 18, 19, 20 лет, примерно такого возраста. А сын примерно возраст 13, 14, 15 лет, примерно такой возраст. И этот мальчик заметил, что я очень часто читаю Библию. И этот мальчик очень сильно ко мне привязался. Мы стали общаться, у него много вопросов было. Я ему стал объяснять, что в Библии написано, какая-то прекрасная книга, какой Бог прекрасен. И он настолько сильно ко мне прилепился, что несколько дней мы ездили с этим генералом, ну, по всяким там достопримечательностям в Закарпатье мы возили, а этому мальчику все равно было на достопримечательности. Он сидел со мной в машине и общался о Боге, о Библии. И вот настал момент, когда уезжает генерал. Мы с своим шефом провожаем его на вокзале, попрощались. И вдруг перед отправкой поезда подходит ко мне этот мальчик-подросток смотрит мне в глаза и говорит мне: «Подарите мне Библию». Молодежь, в этот момент я не знал, что делать. Первая мысль: зачем я в армию брал Библию? Вторая мысль: зачем вообще я с ним разговаривал? Зачем я ему рассказал, какая прекрасная книга Библия? Зачем я это делал? А он с такой тоской в глазах стоит на перроне и просит: «Подарите мне Библию». Я стал отговариваться, говорю: «Я тебя очень сильно уважаю, но я не могу тебе Библию подарить, это мой подарок, подарки не дарят». Говорит: «Один раз в жизни приступите этот обычай, подарите мне Библию». Стоит его папа генерал, стоит мой шеф, и стоит этот мальчишка, смотрит мне с тоской в глазах и хочет оторвать из моей жизни великое счастье, великую драгоценность. Самое для меня ужасное было, я подумал, что больше никто мне никогда Библию не подарит. Ведь крещение-то я уже не собирался второй раз принимать. И думаю, мне ж никто никогда Библию не подарит. Что будет? Как будет? Я несколько раз отговаривался. А этот мальчишка взял меня за руку, с такой тоской смотрит в глаза и: «Подарите мне Библию, будьте добры, подарите мне Библию. Папа уже, сынок, я тебе куплю Библию, оставь ты его в покое». А он держится за мою руку: «Подарите мне Библию». Я пошел в машину, взял в руки свою Библию, посмотрел на нее, подошел к нему и подарил. Ехали мы в штаб дивизии, у меня от тоски разрывалась грудь. Что я сейчас буду делать? Как я буду жить? Будет ли в моей жизни счастье? У меня Библии нету. Через 2 дня меня отпустили в отпуск, и я не знал, что дома мой друг где-то приобрел Библию, ну, такую, как есть издание Гетце, издание, вообще такая Библия, которая в те времена вообще редкость была в 90-е годы. Я приехал домой, мне подарил эту Библию. Я скажу вам, я прошел с ней 20 лет, с той Библией. Сейчас она у меня дома лежит, я уже с другой стараюсь ездить, она уже такая чуть подтертая. Молодежь, как мы иногда не ценим ценностями, как мы иногда недооцениваем, какое великое счастье Бог для нас приготовил, как мы иногда этим не ценим. Прошло 20 лет, вдруг моим родителям приходит письмо из Киева. Письмо такого содержания: «Много лет назад я мальчиком был с моим папой в городе Мукачево, и мне один солдат подарил Библию. Ну, а на этой Библии мой был адрес моих родителей. И эта Библия поменяла очень многое в моей жизни. Я стал христианином. Можно ли узнать о судьбе этого солдата? Где он? Я бы очень хотел с ним встретиться». Молодежь, как мне было приятно читать это письмо, что Библия поменяла чью-то жизнь, что Слово Божье в чью-то жизнь внесло хорошую благодатную струю. Сегодня мы на общении, сегодня звучит слово из Библии, из этой прекрасной книги, которая осчастливила тысячи и миллионы людей. И это слово слушаешь ты, дорогой друг. И сегодня это слово из Библии звучит в каком направлении? Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Я сегодня хотел бы вообще порассуждать в этом направлении. А как стать этим блаженным человеком? Как стать этим счастливым человеком? Как обрести подлинное небесное счастье от Бога, чтобы это счастье потом могло распространяться на других, чтобы об этом счастье можно другим было рассказать? Как приобрести? Иисус Христос, Он, услышав эту фразу, дает ответ. Ответ звучит так. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время, Жена послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Я хотел бы сегодня, молодежь, немножечко порассуждать над ответом Иисуса Христа. Христос говорит так. Он слышит, человек говорит: «Счастлив тот, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Христос говорит: «Да, но есть одно но». Какое? Он говорит: один человек по Евангелию Матфея, это царь, сделал пир для сына своего. И этот царь приглашал на пир друзей своих. Но эти друзья, они что делали? Они находили причину для того, чтобы в глазах царя оказаться правыми, но не прийти на пир, который приготовил царь. И они нашли причину. Один – поле, другой – волы, третий – невесту или жену. Молодежь, на что я хочу обратить первое внимание? На первое, на что внимание хочу обратить? Царь сделал пир для друзей своих. Вы можете себе представить, что такое царь, сделавший пир? Как выглядит этот пир? Можете себе представить или нет? Когда я служил в армии, я возил очень большого начальника. Ну и приходилось мне не то, что присутствовать на пире, но принимать какое-то участие, когда генералы, министры обороны, они пир готовили. И я, например, был в том здании и видел столы, накрытые для этого пира. Хотя принципиально, скажу вам, не сидел в этом зале, и мне с этого пира на подносе в машину носили кушать. То есть я принципиально не совершал молитву в этих залах, не сидел с ними, а сидел в машине, и они мне приносили туда кушать. Ну, не министры, а эти адъютанты. Но я могу сейчас представить, что такое царский пир, как он выглядит. Ну, как он выглядит? Царь, когда делает пир, он на этом пире готовит самое-самое лучшее. С каким условием? Чтобы сделать приятное своим друзьям. Царь сделал пир. Оказывается, я сейчас чуть-чуть в другом. Бог для нас с вами приготовил нечто, о котором сейчас мы даже представить не можем. Царь для нас приготовил то, чтобы сделать нашу жизнь полноценно счастливой и радостной. И это сделал царь. Ради кого? Ради нас. Ради человека. Что сделал человек? Он отказался. Он отказался. На что я хочу обратить внимание? Часто мы в своей жизни, молодежь, не обращаем внимания на ценности и можем ценить то, что не имеет цены. Не ценим ценным, а переоцениваем то, что действительно не имеет цены. В 90-е годы мы с братьями очень много участвовали в благовестии, было палаточное благовестие, и в нашей области палатка благовестия несколько лет, она передвигалась по области, и не было 2-3 дней, чтобы она была сложенной на складе. То есть ее одна группа заканчивала благовестие, и тут же приезжала другая группа благовестия, разбирала эту палатку и собирала в другом месте, и опять проходило благовестие. От этого благовестия в нашей области образовалось много церквей. среди украинцев, среди цыган. А благовестие происходило очень интенсивно. За одну такую группу благовестия в свое время был ответственный я. У нас несколько братьев было, и мы участвовали по очереди в благовестии. И вот одно благовестие, село, полсела украинцы, и в этом селе очень большой цыганский табор. И мы поставили палатку недалеко от табора в селе. На улице зима, мороз примерно 20 градусов, а мы 10 дней живем в этой палатке, отапливаем, спим в этой палатке день и ночь, занимаясь благовестием, беседуя с людьми, несмотря ни на морозы, ни на снег, ни на что. В эту палатку приходила группа молодых людей, которая очень сильно нам мешала. Они много нам зла сделали, где-то они нас даже обижали, мешали проводить служение. Потом прошло немного времени, открылись двери одной зоны, подростковой зоны. Это город Бережаны, Тернопольская область. И в течение чуть больше 2 лет я ездил с группой братьев в эту подростковую зону каждую вторую субботу, и мы там проводили служение. И вот один раз ко мне подошел один молодой человек, который проплакал все собрание, заключенный. А когда закончилось собрание, он подошел ко мне и сильно разрыдался. Я не мог его успокоить. А потом, когда он чуть успокоился, он говорит: «Вы узнаете меня?» Я говорю: «Нет, я тебя не узнаю». Он говорит: «А помните, в этой деревне вы проводили зимой благовестие? Палатка стояла такая зеленая, с круглыми окнами. И мы с группой приходили и делали вам зло. Вот я как раз это все вам зло и организовывал. Сколько зла мы сделали. Но перед тем, как делать зло, мы стояли на улице у палатки и слушали слово. Мы слушали ваши проповеди. И в моем сердце творилось нечто непонятное. Я не понимал, что там творится. Слово, оно касалось меня. Мне хотелось зайти, мне хотелось встать на колени и покаяться. Но гордость и мое окружение, мое положение среди моих друзей не позволяло мне это сделать. Прошло время, уехала палатка, а еще прошло время, они этой группой сделали преступление. И вот этому парню дали срок 14 лет. Ему было 15 лет, и он получил срок 14 лет. Из тюрьмы он выйдет в 29 лет. И он опять сильно заплакал и говорит: «Как бы я хотел вернуть это время? Почему я не оценил слово, которое тогда звучало? Почему я обесценил это время, которое Бог мне даровал для покаяния? Я сегодня слушал слово опять. Я сильно хочу покаяться, но я это сделать не могу. Помогите мне». Я не знал, что служение в этой зоне будет последнее. Поменяется президент, потом нам закроют двери в эту зону, больше мы туда никогда не приедем. Я склонился с этим молодым человеком на колени и просил: «Господи, окажи ему милость, Господи, даруй ему покаяние». Я не взял его адрес, я не дал ему свой адрес, я не имею с ним никакого контакта. И я не знаю, покаялся он или нет. Молодежь. Но как мне тоскливо было смотреть в его глаза, как он сокрушался, как он плакал. О чем он плакал? Почему я не оценил то время, которое Бог мне даровал для покаяния? Почему я не оценил? Почему я оценил другое? Почему? Молодежь, царь сделал пир, и я понимаю, что это самое прекрасное, самое лучшее, что может быть для человека. Но человеку свойственно недооценить ценное или переоценить то, что не имеет абсолютно никакой цены. Дорогой друг, приглашение на брачный пир сегодня, Слово Божье, которое звучит сегодня, является ли оно для тебя великой ценностью? Как ты его оцениваешь? Как ты к нему относишься? Это первое. На второе, на что я хотел обратить внимание, о закономерности, о законе, который работает независимо от того, хотим мы этого или нет. Вообще, что произошло дальше? А дальше произошло следующее. Написано так. «И возвратившись раб, тот доложил об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Оказывается, сейчас я прочитал о некой закономерности, от которой мы никуда не денемся, она работает. Какая закономерность? Для тебя сегодня прозвучало приглашение на брачный пир, и ты это слышишь. У тебя есть возможность оценить это приглашение, поставить цену выше всего этому приглашению, но тогда тебе надо обесценить все, что касается земной жизни. Все, ради чего ты жил, все понятия, которые ты в себе вырабатывал, о чем ты мечтал, к чему стремился, это все надо обесценить до нуля, чтобы оценить приглашение на брачный пир. Какая есть закономерность? Человек, который говорит, я не могу прийти на пир, потому что я купил поле, и мне надо посмотреть на это поле. Какая есть закономерность? Он, когда отказывался, он оказался в великой опасности. В какой? На его место на брачном пире появился конкурент. Какой конкурент? Слепой. Оказывается, есть закономерность. Если ты имеешь что смотреть, если ты имеешь куда смотреть, если ты увлечен просмотром чего-то, то ты находишься сегодня в большой опасности. Потому что, смотря не туда, куда надо, ты можешь оказаться вне пира. И ты можешь оказаться в таком состоянии, что твое место займет кто? Слепой. А почему слепой? А потому что, купив поле, он не пойдет на него смотреть. Какая разница слепому человеку, как выглядит поле? Да, он купил поле, он радуется, что он его купил, но он не пойдет на него смотреть, потому что он не может смотреть, он лишен этого. Ты купил поле, слава Богу. И Бог не хочет забрать у тебя это поле. И даже знаете, как иногда человек купил поле, и слава Богу, а Бог на этом поле еще и теплицы поставит полные цветами, чтобы дополнить твое благословение. Да все нормально, никто у тебя поле забрать не хочет. Только не оцени покупку поля выше приглашения на брачный пир. Купил поле, порадуйся. И слава Богу, но цени приглашением на брачный пир. Как молодежь иногда сердце обливается кровью, да более обидно, когда экран телефона становится ценнее Слова Божия. Мы недавно приехали с группой братьев в один молодежный лагерь. Проходит молодежное общение в тени. Нас привезли машиной, мы выходим из машины, и это так все тихо произошло, что молодежь ничего не слышит. Проповедует проповедник. И мы с братьями тихонечко подошли к задней лавочке. Сидят группа сестер. Я подошел, стою и смотрю. Там проповедь. А группа сестер сидит с большими такими красивыми телефонами и ведут переписку. Будучи честным человеком, я не читал переписку, не мог себе позволить прочитать переписку. Но я сразу заметил, что автор этой переписки – это братья, которые сидят прямо напротив. Почему я заметил? Потому что только запикает у сестры телефон, вдруг я смотрю, напротив у брата реакция появляется, и он тут же пишет и пикает у этой сестры телефон. То есть я понял, что связь Вот проповедник, и прямо через проповедника связь, налажена связь. И это не одна сестра, а несколько сестер. Они переписку, и там группа братьев. И вот они штурмуют друг друга, улыбаются, а там проповедь. И знаете, я стоял, и мне так больно стало. Такая хорошая проповедь, слово. Они просто увлечены настолько. И я вдруг неосторожность допустил. Знаете, какую? Я кашлянул. И когда я кашлянул, вдруг эта сестра вздрогнула, посмотрела на меня и говорит: «Дядя Ваня, извините, я вас не заметила». Спрятала телефон. Я говорю: «Да что ты меня прощения просишь? Не надо, я на тебя не обижаюсь». Я думаю, как можно не заметить человека почти 2 метра ростом и 100 килограмм весом? Как можно не заметить? А почему не заметила? Да потому что увлечена, есть куда смотреть. Там звучит слово, а у человека есть куда смотреть. Я недавно ехал поездом, сел в вагон, в купе. Вдруг захожу в купе, сидит седовласый старец, почтенный старец. Посмотрел на меня и поздоровался на ломаном украинском языке. «Добрый день!» Я говорю: «Добрый». И он по-английски начинает со мной говорить, переводчик переводит и задает мне вопрос: «Молодой человек, а знаете ли вы Бога?» Я говорю: «Yes, yes». Но я только одно по-английски слово знаю: «Yes». Вот он потом задает вопрос: «А знакомы ли вы с Библией?» Я: «Да, да». И он мне еще несколько вопросов задал, и я все отвечаю: «Да, да, да, да». И вдруг дедушка перестал мне задавать вопросы, достал мобильный телефон и что-то там делает. Я переводчика спрашиваю, с кем имею честь общаться. И этот переводчик говорит: «О, говорит, вы себе не представляете, это богослов. Это человек, который всю жизнь отдал на то, чтобы преподавать в библейских институтах тему о спасении, о жизни вечной, о возрождении. Он всю свою жизнь, он больше 40 лет читает лекции, с Америки приехал, вот, прилетел, и мы сейчас едем в Киев, там будет лекция. Это величайший, умнейший богослов». Я думаю: первый раз в жизни вижу живого богослова. Вот это да! Я с богословом в одном купе и думаю, ну как бы с этим богословом пообщаться? Я сел к этому богослову и смотрю, богослов держит телефон и играется. Откуда-то падают шарики, и этот богослов ловит этим телефоном шарики. Ну, думаю, наполнить шариками корзину, пообщаюсь с этим богословом. И как вы думаете? Ловил этот богослов эти шарики 2 часа. Я так расстроился, что от этого расстройства я переоделся, прочитал Библию, даже перед богословом Библию свою положил. А у меня на Библии явно написано «Библия». Думаю, хоть уж видит, что Библия у меня пообщается, бесполезно. Ловил этот богослов шарики. Я уснул, утром просыпаюсь. Мы уже в Киев приехали. И я думаю, вот интересно, человеку есть куда смотреть. И он не боится, что на брачном пире его место уже занято. Хочешь смотреть? Смотри. Хочешь играться? Играйся. Хочешь заниматься? Без проблем. Царь с своей стороны все сделал. Кто-то говорит: «Я валы купил, мне вот надо бы». Сегодня знаете, какое увлечение молодежи? Купить машину. Купить машину. У меня дочь самая меньшая в семье, ей 17 лет. Я недавно говорю: «Какое у тебя, ну, такое самое большое желание?» Она говорит: «Папа, хочу выучиться стать шофером и купить себе хорошую машину». Я думаю, вот это да. Я говорю своей жене: «Слушай, в 17 лет какое у тебя было желание? У меня жена до сих пор не шофер, и никак ее не могу научить ездить за рулем». Я говорю: «Ты хотела машину купить и выучиться на шофера?» Она говорит: «Да в голову такая мысль не приходила». «Не, я не против, сестры, не подумайте. Учитесь все на шоферов. Потом мужья вам скажут спасибо. Да все нормально». Но сегодня такое, знаете, такое желание купить машину. Машину, купить машину. И молодые братья, я смотрю так, служение в церкви, посвящение Богу, это все на второй план. Самое главное что? Машина. Вот купить бы машину. И я смотрю так вот, ну, сестры тоже хороши. Если брат приехал на хорошем вале, Ну и сестры по-другому на этого смотрят. А если на электричке или на автобусе? Ну, это уже сорт пониже. Это уже не то. И оказывается, есть какой-то принцип, есть какие-то понятия. Хочется купить. Хочется. Ну, неплохое это положение. И я скажу вам откровенно. Я недавно ехал с одним братиком в Сибирском объединении. Ему 18 лет. Он купил Audi A8, которой всего 4 года. Он говорит, тут под капотом 5000 валов. Мы сели, и он стал демонстрировать, как двигаются эти валы под капотом. Мы стали ехать, скорость, ну такая примерно, 180, 190, 200. Я стал сильно молиться. Он думал, что я наслаждение получаю от этой скорости. А я молюсь, Господи, прими душу раба Твоего. Глаза закрыл и думаю, Господи, доехать бы, ехать 400 километров. И мы, знаете, летим над землей, время от времени касаясь этой земли. И он всю дорогу хвалил машину, а я молчал всю дорогу и молился. Мы доехали. Я потом ему говорю, я тебе очень благодарен, что мы живыми доехали. Я очень тебе... И думаю, если дети мои когда-то сюда приедут, они тебя тоже поблагодарят, что ты папу довез живого. И я потом с ним чуть-чуть побеседовал. Знаете, с таким восхищением машина, как будто бы... А сколько молодых людей, увлекаясь заработками сегодня, увлекаясь чем-то ненужным, они просто не боятся. Чего не боятся? А может быть, я, увлекаясь этим, может быть, я давно потерял место на брачном пире. Место занято. Кто занял это место? Ты пошел испытывать волов, ты пошел на заработки, а хромой человек, он не может пойти. Он покалеченный, он изувеченный. Вот он как раз и займет твое место. Да, может быть, ты заработаешь денег и купишь хороших волов, и будешь ими радоваться. И не заметишь, как твое место на брачном пире будет занято. И не заметишь, что второй раз тебе никто не предложит, и второго места для тебя не будет на брачном пире. Или, например, сегодня есть тенденция людей. Знаете, есть сегодня такая болезнь, очень неизлечимая болезнь. Это женитьба. Почему я говорю, что болезнь? Нет, кто-то женится нормально. Например, поженились двое молодых людей, поблагодарили Бога, что Бог их сочетал, и включились в труд. Кто-то переехал на филиал и включился в служение с молодой женой, кто-то поехал на благовестие, кто-то поехал участвовать в каком-то труде Божьем, а другие думают до брака. Интересно, куда съездить в медовый месяц? Куда? В Египет. Куда еще? Куда? В Израиль. Еще куда? В Турцию. Еще куда? На Гавайи. Молодцы, вы знаете, куда ехать надо. Медовый месяц. И вот люди переживают. Медовый месяц. То есть люди поженились и думают, семейная жизнь – это один месяц. Вот только бы меду нахлебаться, чтобы хватило хоть на всю жизнь, потому что дальше дёкоть будет, ужас будет какой-то. Вот хоть бы один месяц пожить, и все. И скажу вам, часто эти медовые люди в Египтах уехали в Египет, а потом приезжают, насмотрятся там на пляжах, на кого не надо, потом проведут время не так, как надо, а потом начнется семейная жизнь. Какая семейная жизнь? Через год им нужно будет принять ребеночка, через два – второго, через три – третьего. Какой Египет? Какие Канарские острова? А потом жена наберет объем, который мужу не понравится, а он-то будет помнить в Египте на пляже моделей. И он потом скажет жене, слушай, я женился не по воле Божьей, ты мне такая не нужна. А потом будут звать служителей, и нередко нам приходится, оставляя свои семьи с этими египтянами и израильтянами разбираться, которые меду нахлебались, И все. Нет, дорогой друг, ты можешь поехать в Египет. Я тоже недавно был в Израиле. Правда, без жены, по служению. И скажу вам откровенно, как есть. Друзья дорогие, молодежь, если ты хочешь планировать свою семейную жизнь, то спланируй ее. Знаешь как? Мой папа всегда говорит так. Что такое семейная жизнь? Это машина, у которой есть блокировка. То есть получается, вот ты едешь на машине без блокировки, можешь забуксовать холостяком. И так часто бывает. Но вдруг ты женился. У тебя получается из жизни блокировка. То есть тот, который тебе поможет, который тебе поспособствует, который тебя подтолкнет, который тебя где-то продисциплинирует, который тебе поможет стать настоящим христианином. Это твоя супруга, это твоя половина. Друзья дорогие, молодежь, люди иногда женятся и говорят, я не могу прийти на брачный пир, мне еще надо в Египет съездить с женой, а потом надо подумать, как прожить семейную жизнь, чтобы упросить Бога, чтобы рождалось не больше двух детей, а может вообще одно, и подходят и просят, помолитесь, чтобы Бог дал нам перерыв хоть 10 лет, мы рождать не хотим. И не будете. А потом в старости готовьтесь прожить время в доме престарелых. Вот ваша участь. Друзья дорогие, молодежь, как сегодня многое перекошено. Сколько сегодня мнений и извращенных мыслей. Почему так? Потому что есть люди, которые говорят, я не могу прийти на брачный пир. Кто займет их место? А их место займет увеченный, калека займет место. А почему? А я вам скажу почему. А потому что сегодня кто посмотрит на увеченную сестру? Кто посмотрит на брата, у которого не все так, как надо? Кому они нужны? Да никому. Есть люди высшего сорта, а есть все остальные. И вот как раз эти люди, на которых никто никогда не посмотрит, которые никому не нужны, вот как раз они и займут твое место, пока ты будешь ездить по Египтам и наслаждаться, и получать от жизни греховные наслаждения. Дорогой друг, есть закономерность, есть принцип, который работает. Какой? Один раз в жизни Бог тебе предлагает взять место на брачном пире. Один раз в жизни. И ты это можешь сделать. Но ты можешь от него и отказаться. Ты можешь поменять это приглашение на поле, на валы, на время проведения с своей любимой красивой женой. Можешь поменять. Это твое право. Но есть другое. Царь, делая пир, он не хочет у тебя забрать ни поле, ни валы, ни жену. Он просто хочет твоей жизни сделать еще большее счастье. То есть дать тебе не только место на брачном пире, но дать тебе и поле, и валы, и жену, и все это вместе в комплексе сделать для тебя радостным и счастливым. Только есть одно но. Сегодня тебе надо принять приглашение на брачный пир. Сегодня тебе надо отказаться от всего, что было ценно в твоей жизни. Чему ты стремился, о чем мечтал, чем дорожил. Ты должен сегодня от этого отказаться. И выйти сюда вперед и сказать, Господи, я благодарен Тебе, что Ты постучал в мое сердце. Я благодарен Тебе, что Ты оказываешь мне великую милость быть на этом брачном пире. Господи, яви милость Твою ко мне. Я расскажу еще один пример, и на этом моя проповедь придет к заключению. Один охотник, охотясь на лошади высоко в горах, он наткнулся на орлиное гнездо. В этом орлином гнезде он увидел маленького орленка. И этот орленок очень сильно понравился охотнику, и этот охотник взял из гнезда этого орленка. А потом на коне приехал домой. И когда приехал домой, вдруг осознал, а где дома я найду место обитания для орленка? Он не знал, где его определить, в доме или еще, где его определить. И потом ему мысль пришла. Ночью, когда мама-курица спала, и под ней были дети-цыплята, этот охотник взял и подложил туда этого орленка. Утром он наблюдает такую картину. Проснулась мама-курица и повела своих детей-цыплят на обучение. Куда курица ведет цыплят? Вы, наверное, все городские, не знаете, да? Я вырос в деревне, я вам расскажу. Там, где есть куры, там обязательно будет куча с продуктовыми отходами. Не буду с кафедры называть, что это такое. И вот каждое утро мама-курица ведет своих детей к куче отходов, чтобы, перегребая эту кучу, найти в ней что-то хорошее. И у нее всегда есть оптимистическое желание. А вдруг я найду в этой куче что-то хорошее? И она учит своих цыплят. Вы ее разгребаете, и вы там что-то хорошее в этой куче найдете. И вот мама-курица с цыплятами подходит к этой куче, цыплята разгребают эту кучу, и охотник наблюдает. Орленок остался, он не привык ходить, у него не развиты ноги, но ему деваться некуда. Курица с цыплятами пошла, и он неуклюже побрел за этой курицей к этой большой куче отходов, чтобы учиться разгребать эту кучу отходов и искать в ней что-то хорошее. Прошло время. Этот орленок вырос и стал больше, чем курица. И этот охотник смотрел с тоской, как этот орленок, опираясь на свои могучие крылья, он брел за мамой-курицей каждое утро кучу отходов, чтобы разгребать ее и искать в ней что-то хорошее. Этот охотник жалился над этим орлом, и в один день он его взял на руки, отвез высоко в горы, встал над обрывом, и потом с этого обрыва, сколько мог, подкинул этого орленка в воздух. Этот орленок полетел кубарем и полетел вниз, как камень, но не долетая до острых камней, вдруг он расправил свои орлиные могучие крылья, которые дал ему Бог. Потом он стал взмахивать этими крыльями, в нем проснулся природный инстинкт и стал подниматься все выше и выше в голубое небо. Молодежь, скажите мне откровенно, вернется ли этот орленок еще когда-нибудь к своей приемной маме-курице, чтобы с цыплятами на земле разгребать кучу с отходами? Я думаю, никогда. Почему? Потому что курица создана для земли, а орел для неба. Мы с вами созданы для неба. Бог даровал нам великую милость, создавая каждого из нас. Он в нашей судьбе написал: конечная цель – небо. Мы созданы не для того, чтобы разгребать земные кучи отходов, а мы созданы с вами, молодежь, для того, чтобы действительно расправить могучие крылья юности и подняться в небо. Сегодня звучит слово: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Кто вкусит хлеба в Царстве Небесном? Первое. Кто оценит то, что ценно, и не переоценит то, что бесценно. Второе. Кто примет приглашение на брачный пир, не находя никаких извинений для себя. Третье. Кто вкусит хлеба в Царстве Небесном? Кто сегодня отреагирует на призыв Иисуса Христа? Этот призыв сегодня будет очень и очень простым. Этот призыв будет звучать так. Кто сегодня измучен душой? Кто сегодня имеет то, что тяготит твою жизнь? Если в твоей жизни есть грех, над которым ты не имеешь победы, сегодня Бог дает тебе великую возможность выйти сюда вперед, склониться на колени и сказать: «Господи, хочу быть на этом прекрасном небесном пире. Хочу быть, хочу получить истинное счастье. Хочу избавиться от власти греха. Господи, прости меня, прости и помилуй». В первую очередь, молодежь, мне бы хотелось сегодня дать возможность помолиться тем, кто действительно не является членом церкви, кто, может, когда-то и молился, но не смог стать членом церкви, кто хочет обновить свое покаяние. В первую очередь хотелось бы дать возможность, чтобы прошли те, которые хотят сегодня примириться с Богом. Во вторую очередь я хотел бы сегодня обратиться к тем, кто каялись, приняли крещение, но полностью бесплодны. В вашей жизни не произошло посвящение Богу. Вы не положили себя на жертвенник, чтобы сгореть для славы Божьей. Вы живете и являетесь просто прихожанами в церкви. Стоит сегодня пройти вперед сегодня и тем, и сказать: «Господи, вот я, возьми меня, помоги мне с сегодняшнего дня полностью посвятить себя на служение Тебе, жить, и чтобы каждое мгновение моей жизни было отдано для Тебя». Мне бы хотелось сегодня, чтобы во время пения, которое сейчас братья предложат, и мы все вставшие будем петь, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня мог проверить себя и задать себе вопрос: насколько ценно является для меня приглашение на брачный пир? Мы сейчас встанем, братья предложат пение. И если кто-то во время пения услышит стук или голос Божий в своем сердце, вы проходите, и мы вместе с вами помолимся Господу.